Про свои взаимоотношения с братьями Гольдбергами Таня могла сказать только одно. Так получилось. Оба они были с детства влюблены в нее и мучительно соперничали. Таня оказалась тяжелым испытанием, которому подверглась их близнецовая связь. Самые тесные кровные узы, возможные для людей. Даже мать со своим ребенком в человеческом мире, где бессеменное зачатие приписывают лишь одной Марии из Назарета, по своему телесному составу не достигают такой близости, как однояйцевые близнецы. Об этом же говорила и Гольдбергова точная наука генетика. Испытание братья Гольдберги с честью выдержали. По бессловесному соглашению в дом Кукотских приходили они всегда вдвоем, звоня по телефону, объявляли: «Это мы, Гольдберги!» Хотя по техническим возможностям телефонии всегда говорил только один из них. Если звали Таню в театр или в кино, то непременно тащились вчетвером с бесцветной Томой в виде принудительного приложения к Таниному убойному обаянию. А Тане они никогда между собой не говорили, разве что информативно или косвенно. «В субботу пойдем к Кукотским. Я билеты в театр купил на следующее воскресенье». Тем и исчерпывалось все обсуждение. Каждый из мальчиков в отдельности имел все основания быть нестерпимым ребенком с повышенным интеллектом и эгоцентрическим искривлением личности. Но присутствие в их жизни Тани странным образом уравновешивало то опасное обстоятельство, что были они без пяти минут еврейскими вундеркиндами с неистребимым и почти законным чувством превосходства над окружающими. Это «почти» несло в себе огромное содержание, в котором им в горькие годы отрочества и в более поздние годы предстояло разбираться. Таня им в этом здорово помогла. Кудрявая, веселая, совершенно не озабоченная тем, как относятся к ней окружающие, вероятно, потому что имела множество доказательств любви к себе со всех сторон, Таня была вне конкуренции хотя бы по той причине, что училась двумя классами младше. Между ними было 2 года разницы в возрасте, и помимо всего она принадлежала иному, женскому миру. И хотя до 15 лет была их выше, возможно, что и сильней, и в голову не приходило мериться с ней в силе. Оба они готовы были подчиниться ей, служить и доставлять всяческие удовольствия, соответствующие возрасту. Мимоходом, махнув косым подолом клетчатой юбки, она, сама того не зная, упразднила строгую иерархию интеллекта, в которой верховное место занимал пока еще не развенчанный Илья Иосифович, потом братья, нос в нос, пристраивались ему в затылок, а все остальные особи располагались уже за ними. Только не Таня. Она была вне. Справа или слева. Ее игра была в сущности не совсем честной, как если бы, играя в шахматы, она, не оповестив противника, меняла на ходу правила игры и выигрывала, сбросив чужие фигуры с поля звонким щелчком большого и среднего пальцев. Именно это больше всего восхищало в Тане братьев Гольдбергов. Вовсе не русые кудряшки и бодрое бомканье на пианино. Иерархия интеллекта оказалась таким образом не единственной шкалой, по которой распределялись ценности. Вкусы и предпочтения братьев были с раннего возраста схожими, но их мать знала чуть ли не с самого рождения, что один из них, Гена, родившийся 20 минутами позже, то есть младший, посильнее плачет и погромче смеется. Желания его были более яркими и страхи более определенными. Во всяком случае, именно пятилетний Виталик, относительно старший, спрашивал у Гены: «А какую кашу мы больше любим?» И Гена решал, что гречневую. Поклонение Тани избавляло их до некоторой степени от комической роли вундеркиндов. Высшее положение в иерархии они добровольно, но не вполне корректно предоставили Тане. Школа в Малаховке не умела оценить дарования мальчиков. Отличники и отличники. Простодушная Валентина, работавшая лаборанткой вплоть до 1953 года, когда ее в пылу борьбы с космополитизмом сократили за тяготами послевоенного существования, до самой своей ранней смерти так и не успела разглядеть талантов своих детей. А эгоцентрический отец сам происходил из породы вундеркиндов и потому рассматривал редкие способности мальчиков как нечто само собой разумеющееся. К тому же братья составляли друг для друга здоровую конкуренцию не только в отношении Тани, но также в физике, химии и математике. Тане, пожалуй, было интереснее общаться с Виталиком, поскольку он склонялся к медицине, и у них было больше общих тем. Но, по правде говоря, в качестве кавалеров ее гораздо больше устраивали посторонние мальчики, не обладающие столь исключительными знаниями в области естественных наук, зато умеющие ловко колотить ногами, отплясывая просочившийся сквозь поры железного занавеса рок-н-ролл. Теперь, когда Илью Гольдберга арестовали, и он, в отличие от прежних лет, выглядел невинно пострадавшим героем, середина 60-х, его сыновья засветили отраженным отцовским светом, особенно после ночного избиения Витальки в подъезде. Таня с Геной вышли из квартиры Кукоцких в начале 12-го. Гена знал, что Таня не живет дома, и в последний год они не встречались и даже не перезванивались. Таня бурлила состраданием к Витальке и желала немедленно принять участие в больничных бдениях. Гена впервые за многие годы оказался с Таней наедине, и неожиданно возникла какая-то совершенно новая конфигурация, в которой Виталька существовала отдельно, а они с Таней вдвоем, в полном единении сочувствия и сострадания. Пока Виталька, опутанный трубками, с чисто наложенными вдоль скулы и на переносе швами, с капельницей в гипсе полудремал за стеклянной перегородкой бокса, Гена, ухватив за рукав синюю пехору, вел Таню к метро, уговаривая ехать ночевать на Профсоюзную, чтобы поутру, не теряя времени, сразу же помчаться в Склиф. Таня немного колебалась. Обыкновенно она заранее предупреждала козу, если собиралась ночевать не в мастерской. Телефона там не было. Таня мялась. Гена был настроен решительно. Вообще говоря, расставаться не хотелось. И Таня поехала на Профсоюзную, где прежде никогда не бывала. Двухкомнатная квартира в блочной хрущевской пятиэтажке имела такой вид, как будто обыск закончился 2 часа тому назад. Приученная скорее к порядку, чем к чистоте, против негнущейся логики порядка, в сущности и восставшая, 2 года мотающаяся по случайным домам и нашедшая себе приют, в конце концов, в мастерской среди мелких железок, старых подрамников и груды поломанной мебели, Таня остолбенела перед вольной стихией исписанной бумаги, разлившейся по столам, стульям, спускавшейся широкими волнами на пол. Среди бумаги были вытоптаны трубки, водопойная и пищевая, к столу и к ванной. На газетных листах, уложенных поверх исписанной бумаги, образованы были чайные поляны с компаниями бурых от заварки изнутри и грязных снаружи разновидных чашек. Мирные стада откормленных тараканов паслись на этих научных пажитях.
«Как же вы здесь живете?» —
изумилась ко всему привычная Таня.
«Нормально. Я-то в Обнинске, по большей части. А отец с Виталькой здесь. Но в дом никого не пускаем, чтоб не пугались».
Он сверкнул крупными, как белые фасолины, зубами. «В Малаховке еще хуже. А при жизни мамы был какой-то порядок. Как она его держала, я не понимаю.
Нет-нет, это невозможно». Таня, еще не сняв пальто, прикидывала, с какого боку приниматься за уборку.
«Начинаем с кухни», — объявила она. Решение оказалось правильным. На кухне бумаг было поменьше, а обычная хозяйственная грязь не требовала такого пристального внимания, как мусор бумажный. Многослойные отложения с плиты откалывались пластами. Линолеум был помоечно-серого цвета, легко отмывался, благо что пачка стирального порошка нашлась в ванной. В комнатах дело пошло медленнее. Бумага желала быть прочитанной, и время от времени они застревали над каким-нибудь затейливым листом. Подвиг был посильнее Гераклова. Конский навоз можно было выбрасывать не глядя. С 12 до половины 5 утра в 4 руки они весело убирались. Болтали, хохотали, вспоминали о каких-то детских тайнах. Все было легко, и грязь стекала в канализацию, а бумаги укладывались по ящикам, и это тоже было довольно смешно. Ящики письменного стола были совершенно пустыми. Делавшие замаскированный под грабеж обыск забрали только то, что было в столе. Прочие бумаги более позднего времени мощными пластами лежали на всех рабочих и нерабочих поверхностях, оставлены были нетронутыми.
«Странный характер у твоего братца», — объявила под конец Таня. «Илья Иосифович уже полгода как сидит, а он ни разу квартиру не убрал».
«Ты не понимаешь. Это мемориальный уголок, квартира-музей».
В половине пятого из-под многослойной бумажной залежи обнажилась кушетка, покрытая пыльной попоной. Таня рухнула на нее, выбив с собой облако пыли.
«Все! Спать!» — скомандовала Таня.
И Гена, превозмогавший в себе несколько часов разнообразные желания, от умильной нежности до самой скотской охоты, не заставил себя ждать. Отдав весь боезапас молодого бойца, он, двое суток не спавший, провалился в сон, продолжая изумляться состоянию острой нежности и столь же острого скотства.
Да откуда это чувство свинства, какой-то вины, успел подумать он, засыпая. И голос изнутри самого себя ответил ему строго:
«Так сестра же».
Таня ни о чем таком не думала. Тот, с которым она спала в последнее время, был матерый геолог, неразборчивый до святости, с несметным количеством детей от буфетчиц и академических жен, был не хуже и не лучше этого милого, с детства любимого дружка. В самом постельном развлечении Таня особой прелести не видела и всегда удивлялась своим старшим подругам, чего они так из-за мужиков беснуются, в постели все равны. А она в ту пору не знала, что это не совсем так. В Склиф они приехали не к 9, как собирались, а к 12. Сначала не смогли проснуться, потом Гена утверждал свои свежие права. Витальку к этому времени перевели из реанимации в общую палату. Положение его улучшилось,
он пришел в себя и умирать больше не собирался.